Часть четвертая. Османская империя и Иудея. Глава первая, в которой мне делают заманчивые предложения, но я от них отказываюсь. По всем воровским правилам, а может и по правилам тайных лазутчиков, нам предстояло двигаться вдали от сел и городов, таясь от встречных. Вообще-то, куда лучше прятаться в толпе, чем в чистом поле. Но это на своей земле. Мы же шли по Османии. Даже в самые спокойные времена любой деревенский староста или... Кто тут у осман вместо старосты? Не преминул бы проверить наши подорожные. А уж сейчас, после стычки на границе, и говорить нечего. Я об этом сразу же сказал Хелен и Маркусу, чтобы не рассчитывали зря на горячий ужин и чистые постели. Но судьба распорядилась иначе. К вечеру... Дорога вывела нас к большому селу. Километров за 5 от него мы с дороги сошли. Но судьба распорядилась иначе. К вечеру дорога вывела нас к большому селу. Километров за 5 от него мы с дороги сошли. Слишком уж часто стали попадаться повозки, от которых приходилось таиться в поле. Так что шли мы по меже между полями, по мягкой от недавних дождей земле. Медленнее, конечно, но зато спокойнее. Село было большим. В нем стояла не только мечеть, но и храм сестры-покровительницы, маленький, неброский, на самом отшибе, но все-таки в поле. В километре от околицы, где стоял храм, мы и остановились на совещание. «Османы почитают искупителей и сестру как пророков», — сказала Хелен. «Искупители молят о богатстве и процветании, а сестру — о прибавлении в семействе, о благополучном разрешении от бремени. Так что храмы вдоль границы встретить можно, только... Не надо там помощи искать. Я и не собирался за поддержкой в храм обращаться, но Хелен слушал внимательно. Кое-что интересное про Османскую империю она и впрямь знала. И если бы у нас были хоть какие-то документы, продолжала Хелен, можно было бы выдать себя за паломников, пешком идущих на поклонение святым местам. Османы последние годы паломников пропускают охотно, препятствий не чинят. Деньги они всем нужны. В том, что паломники к святым местам пешком ходят через всю Османскую империю, я сомневался. Рядом с храмом сестры виднелся караван-сарай, рядом с которым стояли два дилижанса. Видимо, хоть под строгим досмотром, но дилижансы через границу все-таки пропускали. Из одного дилижанса лошадей уже выпрягли, из другого как раз распрягали. И к храму тянулись люди. Ну, кто же еще, кроме паломников, первым делом бросится на молитву, не умывшись, не переодевшись с дороги? «А ведь наверняка у кого-то на слове лежат подорожные документы», — сказал Маркус. Вроде и с иронией сказал, но при этом раздумчиво. Так умный ребенок мечтает не вырасти и на дочери владетеля жениться, а разбогатеть и свой бакалейный магазинчик завести. Хелен стала рассказывать какую-то придворную сплетню о том, как мелкий баронишка из Германии решил отправиться на покаяние и исцеление от пьянства в святые места, но по пути, по своему обыкновению, напился пьян, был схвачен османскими стражниками на улицах Софии в совершенно непотребном виде и по суровым османским законам нещадно бит плетями. Нахлебавшись позора, барон путь продолжать не стал, а вернулся в державу. Однако османские плети исцелили его от пьянства ничуть не хуже святых отшельников в иудейских пустынях. Владетель же, которому барон подал петицию с жалобами на обиду, лишь рассмеялся и повелел: «Если еще раз барон напьется, то бить его плетями станут державные стражники, ибо надо проверить целебную силу и державных плетей». Я слушал вполуха, а сам смотрел на храмы дилижансы. Большие дилижансы, хорошие. Там и отдельные кабинки первого класса есть, и второго класса места, и третьего на крыше. К Богу на покаяние каждый по-своему ходит, в меру достатка. Высокородные пассажиры вряд ли и заговаривать станут с лавочниками и куртизанками из третьего класса. Ох, рискованно! Ну, а пешком сотни километров идти многим ли безопаснее? Я посмотрел на дорогу и увидел, как катит к селу еще один дилижанс. Ну, чем мне знак? Хелен, сказал я. Они тут на ночь остановятся, верно? Три дилижанса. Друг друга паломники толком не знают. Умница Летуния сразу все поняла. Взгляд мой на дорогу проследила, расстояние до караван-сарая прикинула, тревожно глянула на Маркуса. Он тоже все понял и загорелся. Не по трезвому расчету и не по изнеженности, а лишь по детской тяге к авантюрам. Давайте по полю ползком. В полный рост и ближе к дороге подходя, прервал я его. Человек, который таится, сразу подозрение возбуждает. Иди спокойно. Человек, который таится, сразу подозрение возбуждает. Идти спокойно, между собой разговаривать, держаться ближе ко мне. Наглость была непомерная. Лишь однажды я так рисковал, когда в замке каталонского графа, куда зван не был, но в ливрее лакея пришел, этому самому графу за обедом прислуживал. Но там уж выхода не было. Либо стоять молчаливой тенью, пытаясь сообразить, какое блюдо подавать, либо на колени падать и во всем каяться. И мы пошли к караван-сараю. Сумерки вору лучший друг. Днем тебя сразу видно, ночью ты ничего не видишь. А вот на закате или на рассвете человек лишь то видит, что хочет увидеть. Не зря же большинство чудес к вечеру случается. К караван-сараю мы подошли минут через 10 после того, как дилижанс подъехал. Самое время. Кучера вместе со смуглыми мальчишками с конюшен распрягали лошадей. Кто-то вытаскивал из дилижанса объемистые баулы, кто-то шумно требовал номера получше, отвечающего его высокому положению и толстому кошельку. Обслуга караван-сарая носилась, как угорелая. Нечасто, наверное, останавливались на ночлег сразу три дилижанса. Потолкавшись во дворе, мы поняли из разговоров, что так и есть. На границе дилижансы проверяли с безграничным рвением, заставили весь багаж открыть, даже такие сумки, куда человек никак не втиснется. дилижансы едва лишь не разобрали и нашли немало контрабанды, рассованной по укромным местам. Хозяев у незаконного железа и запретного спиртного, как водится, не оказалось.